Уж больно хорошо экипирована оказалась эта экспедиция, и местные явно знали, что делают. «Там она, значит, чародейница!» — горячо продолжал Рябой. «Упырь ей, значит, добычу таскаете, а она его на это дело, значит, настропаляет!»
«Сейчас я тебя самого настропалю!»
— с яростью подумал Анна Вагар. Гнев поднимался, словно мутная волна, и от этого, казалось, даже унимался этот несмолкающий звон в голове. Он не знал, что это за проклятые устройства, так на него действующие, и откуда они взялись. Знал лишь, что нельзя дать им добраться до Клары. Кто-то толкнул его в спину, кто-то грубо выругался.
«Эй, ты, чего разъявился? Шевелись!»
Ан Авагар не ответил. Он шаг за шагом подбирался все ближе к важному воинскому начальнику, отдававшему последние указания. Его схватили за плечо, и тогда он рванулся с места, как мог рвануться только вампир. Шлем отлетел в сторону, как и алый плащ. Голова военачальника взмыла высоко в воздух, оставляя за собой серповидный хвост багряных капель. Тело стояло еще несколько мгновений, и затем мешком повалилось на землю. Череп у Ана Вагара, казалось, сейчас расколется от звона. Он стремительно нагнулся, приник к жуткой ране, втягивая в себя хлещущую из перебитых артерий кровь. Это помогло. Гудение, звон и помутнение не исчезли, но несколько притупились, словно отодвинувшись вглубь. Он стремительным переворотом ушел от копья, резким взмахом сбил с плеч еще одну голову. «Не помогут вам хитрые штуковины эти! Куда вам против истинного вампира?» Анна Вагар не помнил, скольких убил. Может, десяток, а может, дюжину. Весь покрытый чужой кровью, он защищал каменную дверь так, словно за ней крылись все сокровища упорядоченного. Точнее, даже нельзя было бы сказать, что именно заставило бы истинного вампира из гнезда Эйвиль Великой сражаться насмерть, даже не помышляя об отступлении. Однако смерть предводителя отнюдь не обескуражила остальных воинов. Они подались назад, сдвигая ряды и ощетиниваясь копьями. Громко звали на подмогу рога, снизу спешили новые и новые десятки. Анна Вагар успел наглотаться горячей крови. Огонь весело бежал по жилам, однако теперь он оказался на виду, а зудение и звон в ушах вновь стали усиливаться. Обитатели этого места явно знали, как управляться с ему подобными, и не боялись потерь. Вампир пошатнулся, перед глазами все плыло. Он едва успел подумать, что надо бы, пока не подступились, обрушить возведенные треноги с тараном, как висевшее на цепях бревно качнулось и с громом ударило в каменную створку. Развалины загудели, от кованого таранного оголовника посыпались искры. По двери побежали трещины. Зарычав, вампир бросился на поддерживавшую таран конструкцию так, словно это была нежная девственница с непревзойденно редким, поистине деликатесным вкусом крови. «Они не пройдут!» Ирма Нарви очень спешила. В Междумирье, принципы устройства которого наставница госпожа Солей успела объяснить лишь самым общим и беглым образом, творилось что-то жуткое. Она не сразу сдалась на милость Серка. Сперва, как могла, пыталась нащупать дорогу к замку госпожи Солей и ее братьев, но не преуспела. Ирме хватило знаний и умений отыскать пресловутые закладки и понять, для чего они нужны, но не обезвредить их. А чем дальше уводил ее Серко от обреченного мира, тем яснее она понимала, что обезвредить надо во что бы то ни стало. Потому что они обратят все во прах, и нет им дела, сколько погибнет при этом тамошних обитателей. Совсем недавно ей было все равно. Она сделалась ученицей могущественной чародейки, куда там несчастный Хюмель, и весь мир оказался у ее ног. Какое ей было дело до тех, кто сгорел в Покольском трактире?
«Но ведь и ты защищала Поколь», — строго напомнила память.
«Вместе с друзьями-близнецами, детьми той самой Хюмель, которую ты так возненавидела, и которая сработала для тебя, Серка».
«А может, сумеешь привести к замку?»
С надеждой спрашивала Ирма своего волка. Однако тот лишь вздыхал и продолжал трусить по разворачивающейся у него под лапами тропе. Ирме едва хватало умения поддерживать пузырь, в котором она могла дышать. Потоки силы сходили с ума, меняли направление, устремлялись в разные стороны, почему-то напоминая Ирме слепых котят. Она понятия не имела, что ждет впереди, приходилось полностью доверяться волку.
«Думаешь, госпожа Клара тебе поможет? Все забудет, все простит и выведет тебя? Куда? Куда ты денешься теперь, глупая Нарви?» «Как это? Куда денусь?» — храбрилась она в ответ. «Кое-что я умею. Госпожа Салей учила меня хорошо, не пропаду. Найти бы обычный мир».
Однако эта мысль, самая простая и естественная, воплотиться никак не могла. Миров в упорядоченном не счесть, и, казалось бы, Ирме достаточно было выбраться в межреальность, после чего отыскать себе любой, оказавшийся поблизости. И все. Забудь о неверной наставнице. Делай, что хочешь. Что может быть легче? Однако ни одного мира, даже самого завалящего, Ирме не попадалось. Она не могла понять, как, отчего и почему, куда они все делись, почему их не видно. Или это потому, что где-то вблизи или вдали сработали такие же закладки, и упорядоченная оказалась во власти жестокого шторма? Ирма не знала. Ей не хватало знаний, даже чтобы просто гадать. Оставалось верить в Серка. Трогвар, крылатый пес, торопился. Он спускался в новый мир, слившийся Мельин с Эвиалом, и времени, чтобы отыскать его хранителя, почти не оставалось. Упорядоченное сотрясали жестокие судороги. Волны прокатывались из края в край межреальности. Шторм продолжался. Где-то он ощущался сильнее, где-то слабее, где-то и вовсе прикидывался штилем, но сила никак не могла достичь равновесия. Спокойное ее течение прервалось. Источник Урд показал крылатому псу накатывающуюся беду. Но что может сделать он, Трогвар, там, где требуется владыка тьмы и его брат? Хранитель Мельина, он же ученик великого Ракота. Трогвар не ощущал ревности. Если повелитель счел нужным что-то сделать, значит, так и в самом деле было нужно. Он, Трогвар, не смог помочь владыке мрака вырваться из ловушки, а хранитель Мельина — да. Неподвижно зависнув высоко над туманами нового мира, Трогвар искал и ждал. Взгляд его невольно скользил и над храмом океанов, хвала могучему Ракоту, что место, дававшее приют крылатому псу, уцелело во всех бурях и потрясениях. Трогвар был воином великой тьмы. Знания, обретенные в Красном замке и после, в легионах восставшего, не утратились, но сейчас у него ничего не получалось. Заклятия поиска возвращались ни с чем. Слабый отзвук доносился только со стороны огромного города прямо в сердце Северного континента, города, порожденного Мельином, а не знакомым Трогвару и Виалом. Но это были именно отзвуки, неверные и слабые. Далекое эхо того, кого он по-настоящему разыскивал. После множества бесплодных попыток крылатый пес прекратил напрасные усилия. Делать нечего, выбирать не из чего. Он поплыл к тому месту, где удалось уловить хотя бы и очень слабый, неверный отклик. Он не мог менять свой облик, увы. К городу пришлось подбираться уже в сумерках, скользя на широко развернувшихся крыльях. Здесь, возле крепостных стен, лоскутность нового мира почти не ощущалась. Напротив, всюду виднелись новостройки, белели свежеошкуренные бревна только что возведенных срубов. В самом городе еще хватало развалин, но и там кипела работа. Люди вперемешку с гномами трудились при свете факелов. Отзвук поисковых заклятий стал четче, приблизился. Впереди, на высокой скале, вздымавшейся над речным берегом, стоял замок. Настоящая твердыня. Стены и башни отнюдь не игрушечного вида. След хранителя вел туда, вернее, даже не его собственный след. Там пребывала часть его. Дворец, крепость охраняли внушающие уважение чары.